Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем еще раз здравствуйте. Мы с вами будем обсуждать теперь темы, которые я подобрала для вас к этому часу. Начнем со скопинского маньяка, который вышел на свободу после 17 лет заключения. Важно понять, а нужна ли все-таки и почему у нас не работает система отслеживания таких людей после освобождения. А потом поговорим о том, что соцсети обяжут ежегодно отчитываться об удалении запрещенного контента в Российской Федерации. В России еще появятся свои стандарты all-inclusive. Мы привыкли к своему особому пути. Вот теперь особый путь в системе all-inclusive. То есть не европейский вариант, не турецкий вариант, а какой-то свой. И еще поговорим об автопроме, потому что проблемы возникли. Российский автопром вслед за мировым столкнулся с нехваткой микросхем. Как это на рынке отразится, какие машины будут, насколько они подорожают и подорожают ли. Наши координаты 7373948, телефон, смс плюс 7-925-888-948, твиттер собака говорит МСК, телеграм говорит МСК-бот. Но давайте сейчас минутку движения уделим, потому что 6 баллов. Где едете вы? Рассказывайте, пожалуйста, о движении, помогайте друг другу. 7373948, что я вижу на карте Москвы? Садовое кольцо только на севере более-менее, то есть в районе Маяковки ничего можете проехать. И что тут еще? Ну вот с Маяковки до Цветного бульвара. Тут, в общем-то, ничего, а все остальное какое-то желто-красное. Третье транспортное кольцо по часовой стрелке, если смотреть, это значит от проспекта Вернадского наверх поднимаемся, и заканчивается эта пробка в районе Богородской, то есть в районе торгового центра, который находится где? В районе Красносельской, вот где это все заканчивается. Внутренняя дальше сторона едет хорошо, немножечко локальные затруднения есть в районе съезда на Новую Рязанку, на Волгоградку. Внешняя сторона как раз против часовой стрелки от Волгоградки, тяжелый сюда-сюда наверх до Савеловской эстакады. МКАД внешний между Осташковским шоссе и каким Щелковским шоссе. Внутренняя сторона от Щелковского шоссе до Котельников тяжеловато. Там все остальное более-менее ничего.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Скопинский маньяк, так назвали Виктора Мохова, 70-летний уже теперь, вышел на свободу из колонии после 17 лет заключения за похищение и изнасилование двух девушек. По словам, сначала источник РИА Новости, потом ВАФСИН тоже подтвердили, осужденный покинул колонию в Саратовской области, где отбывал наказание. Теперь, как говорят, за ним должны установить надзор на 6 лет, на протяжении которых Мохову запрещено посещать массовые мероприятия, гулять по ночам и без разрешения выезжать за пределы Скопинского района. Также он должен дважды в месяц отмечаться в полиции. То есть все-таки система отслеживания существует. Но насколько она эффективна, спросим у Игоря Нестеренко. Он подполковник полиции в запасе, бывший сотрудник угрозыска. Игорь Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения, здравствуйте всем.
Скажите, пожалуйста, ну вот то, что я сейчас перечислила, те меры, которые будут применяться, они эффективны? Достаточны?
Ну, скажем так, если мы говорим реально, как есть на самом деле, то давайте ответим на простой вопрос, кто будет эти меры исполнять?
Сотрудники
МВД? Нет? Правильно, все МВД, включая Колокольцева, вряд ли будут выполнять участковый, так, который будет ходить и проверять за этим педофилом. Сколько он, где он, что он и так далее. При этом надо четко понимать, что участковой обязанности огромное количество. Если он не придет и не отметится, да, возникнут вопросы, к нему пойдут. Остальное время он будет предоставлен сам себе. То есть будет жизнь такая, какая есть на самом деле. Если мы говорим о реальных сегодняшнего дня. Тем более это Скопин, и не во всей Московской области есть у нас сотовая связь, извините. А одевать на людей браслеты, во-первых, не по закону, не работают в некоторых местах. Поэтому давайте будем реалистами. Он будет предоставлен сам себе в той части, в которой он будет позволителен. Но, опять же, МВД не может каких-либо к нему применять мер только потому, что нет иных законов. УФСИН свою систему выполнила. Вот, потому что они полностью, человек отбыл свое наказание. Поэтому в нашем обществе будет педофил гулять с 17-летней отсидкой, который насиловал, держал людей в заперти. И с этими вопросами мы должны идти не к МВД и не к УФСИНу, а к нашим замечательным народным избранником. Давайте менять законы, тогда будем спрашивать.
Как бы да, Игорь Владимирович, как бы это выглядело с вашей точки зрения оптимально?
Оптимально?
Да.
Человек, скажем, в соответствии с законом, отбыл свое наказание. Я с многими педофилами работал, я знаю, что это такое. Они не исправляются. Он выходит, скажем так, за территорию, отбыв наказание, попадает в другую тюрьму. Ну, не тюрьму, а как бы более легкую колонию, более легкий поселок, который находится под контролем. Понимаете? Тогда у нас не будет ни расчлененных женщин, ни изнасилованных детей, где они, вот, грубо говоря, ходят на работу, но они ходят в территории, которая большая-большая, да, допустим, ну, то поселок такой, знаете, по-другому нельзя никак, понимаете? То есть, если у нас есть преступление, люди не исправляются.
Но система подразумевает исправление.
Она подразумевает, а мы говорим о том, что каждый из вас, кто нас слышит сейчас, не хочет получить сестру, ребенка своего изнасилованным и расчлененным. Да? Кто этим девочкам, которых 3 года держали в заперти и системно в подвале, да, и системно насиловали, кто им вернет жизнь, судьбу, психику?
Другой момент, Игорь Владимирович. То есть вы, скажем так, с вашей точки зрения, эффективный вариант – это педофилов, которые отсидели в тюрьме, в какую-то резервацию сажать?
Держать под контролем. Это неважно. Резервация это называется, это какой-то поселок. Но создать человеческие условия нормальные. Да, именно так.
Мы понимаем, что общество само все-таки тоже отчасти саморегулируется. А с вашей точки зрения, какие здесь есть перспективы? Как, где он будет жить? Люди же будут знать, что рядом с ними живет скопинский маньяк.
В настоящее время вы имеете в виду?
Да.
Безусловно, будет. И на самом деле это серьезная стрессогенная ситуация для всех людей, которые окружают. И любой человек, например, мужского рода нормальный, он будет этого человека, если будет опознан, он будет его ненавидеть. И каким образом может поквитаться. И малыши могут побить реально. Вот. И там кто-то будет выпивший, если узнает, что скопинский маньяк, тоже может побить. То есть на самом деле общество будет отторгать. Поэтому по большому счету для общества, для нашего проживания маньяка в обществе провокация по сути.
Провокация по сути. Варианты американской системы в виде... В виде сообщения того, что там живет маньяк.
Нет, это нереально, потому что в Америке застучать – это норма и это подвиг. В Российской Федерации застучать – это самый паскудный поступок, который может себе позволить гражданин России. Это общество, так воспитанное нас, согласитесь. Поэтому только мирно отодвинуть этих людей из общества. Вот и все.
ОНК Рязанской области при этом собирается помогать скопинскому маньяку с трудоустройством, что якобы он себя как-то хорошо в колонии зарекомендовал и был раньше рабочим на местном заводе, поэтому ему могут, в общем, помочь. Как-то так.
Ну, я понимаю, этих людей, они хотят устроить пиар-акцию для того, чтобы о них никто не забыл. Понимаете, никто не может изменить маньяка. То есть голова не меняется, привычки не меняются. Мы все с вами, вот вы, уважаемые радиослушатели, они все зубы чистят одинаково с утра и всю жизнь. И скопинский маньяк, он останется скопинским маньяком всю жизнь.
То есть сегодня никакое исправление не...
Помогать ему, ну, бросьте его. Это просто ему будет работа, где он будет там, пить, есть, питаться, платить за квартиру. Понятно. Все. Рано или поздно он сделает то, что на нему там свыше
тогда
получилось у него.
Кто-то тут еще говорит про медицинскую, значит, стерилизацию, она же кастрация.
Да, я понимаю. Маньяк, простите, 17 лет свои лет отдал, на зоне подсидел. Вышел он перед законом чист. Измените сначала закон.
Изменить законы. Но с вашей точки зрения тогда, как правоохранители, из чего исходят, как бы, в чем логика тех, кто принимает решение, например, что ему 17 лет, а не пожизненные, что нет вот этих, будем говорить так, резервационных или каких-то особых мест, где эти люди потом после отсидки находятся под контролем всю жизнь?
Ну, друзья, поймите, пожалуйста, правильно. Каждый человек, который находится в мантии, он выносит приговор тем людям, которых он судит, исходя из материалов дела.
Да.
Соответственно, бывают случаи, когда вот у меня человек получил 25 лишений свободы за насилие двух малолетних девочек в Рязани. Так, извините, суд был присяжным, все признали, и судья сказал, ну, максимально.
Ну, понятно. Угу.
Да. То есть он максимально отодвинул человека от социума. Это было прекрасно, это здорово. Больше никто от него не пострадает. Здесь такое принято решение. Решение мы не можем обсуждать. Оно вступило в законную силу, и человек отбыл свое. Все. Судьи исходят только из реалий нашего времени и понимают, где человек будет сидеть, как он будет сидеть, что с ним будет потом. То есть судьи ведь тоже люди нашего общества.
Игорь Владимирович, другой момент. Когда такие люди выходят на свободу, получают ли какие-то особые указания сотрудники ОВД?
А чем он... Человек попал под административный самый надзор, его будут точно так же контролировать. Все это обычный зэк. Обычный вне зэк. Зависимости от фамилии и так далее. Да.
И вне зависимости от того, какое, ну, условно, одинаковое отношение и к маньяку, который двух девочек насиловал 3,5 года, и к тому, кто, например, на закладке попался.
Дорогие друзья, да. Зэк для всех одинаков. Он будет также записан в журнале, если он не придет, не будет вторая запись, его будут искать. Понимаете? То есть, по сути, технология принятия решения будет обычная. То есть, какая там статья, уже не важна. Там будет небольшой окрас отторжения от человека. Все.
Понятно. Спасибо большое, Игорь Владимирович. Принято. Игорь Нестеренко был с нами на связи. Подполковник полиции в запасе, бывший сотрудник угрозыска, еще один из ведущих экспертов МВД по детектору лжи. Он убежден, что маньяки не меняются. Вот. При этом ОНК, как я говорила, да, в интервью радиостанции «Говорит Москва», председатель общественно-бюджетной комиссии Рязанской области Виктор Бабарыкин рассказал, что бывший заключенный раньше был рабочим на местном заводе. По его словам, специальность востребована в родном городе Мохово и сейчас. Город Скопин и Скопинский район очень нуждаются в рабочей силе. Если ему кто-то откажет, и он обратится в ОНК, с удовольствием мы ему сразу же окажем помощь. Хоть он, извините за выражение, может быть и год, мы обязаны обязательно будем контактировать. Еду в Копин. В Скопин до совершения преступления он был на хорошем счету на заводе. Так, как специалист он хороший. Никто не думал, что он такое совершит. Он не будет нетрудоустроен. Если не сможет на станке, пожалуйста, бери лопату, раствор, люди и такие нужны везде. Да, на заводе он себя, я тогда говорил, что он в колонии себя зарекомендовал. Нет, на заводе он тогда себя зарекомендовал, и поэтому, значит, ему ОНК собирается помочь. 7373-948, телефон прямого эфира, 7373-948. Есть ли еще прецеденты в истории, когда выпускали маньяков, как они вели себя на воле? Ну, видите, Игорь Владимирович, опираясь на собственный опыт, убежден, что маньяки не меняются. Здрасте, слушаю вас, алло.
Григорий, да он Григорий. Уже еле ходит, кого он там насиловать-то будет, он уже доходяга, там уже сообщили. И? Так что он какой там над ним надзор, да, не надо особо, ну как по закону.
Как не надо надзор? Нет, подождите, понимаете, в чем дело? Здесь есть проблема, что, скажем так, информация о человеке, люди, которые ее воспринимают, они могут ее не рационализировать. Невзирая на возраст, невзирая ни на что. Люди просто будут знать, что рядом с ним живет человек, который был осужден за такие-то преступления. Чудовищные преступления абсолютно. Вот. И они будут это знать. С точки зрения системы, как нам сказал Игорь Нестеренко, что закладчик наркотиков, что маньяк, который 3,5 года насиловал девочек, держал в заперти, в подвале, это суть одинаковые люди, поэтому к ним одинаковый мир. Возникает вопрос, а может быть, ну, в логике вещей что-то поменять? Может быть, я не знаю, усилить этот надзор, там, сделать его каким-то пожизненным, в конце концов. Или действительно от возраста это зависит. Не знаю, сложно сказать. 7373-948, слушаю вас, здрасте.
Да, здрасте, меня зовут Дмитрий.
Да, Дмитрий.
Я в первую очередь хочу выразить благодарность господину Нестеренко, объясню почему.
Да.
На мой взгляд, вот сейчас то интервью, которое он давал, уважаемый редактор, слушателям, было одно из самых правдивых, честных, прямых и адекватных, достойных настоящего офицера. Вот мне просто очень понравилось изложение вот Игоря Владимировича, который выступал. Теперь, что касается темы разговора.
Да.
Должно быть жестко. Маньяки даже на зоне, насколько известно из открытых источников, да, скажем так, ну, к ним пренебрежительно относятся сокамерники и так далее. То есть к чему это веду? Попался пожизненная точка. Без права амнистии. Это тягчайшее преступление. И с Игорем Владимировичем я абсолютно соглашусь, что девочкам, которые пострадали от его деяний, вот этого товарища Скопинского, да, никто не вернет, самое главное, психику. Это, ну, как бы, по сути, они будут жить, постоянно озираясь, да, то есть это испорченная жизнь, а у каждого человека жизнь одна и второй не будет.
Смотрите, вот. Пожизненное или вариант, если выпуск, то, как говорил Игорь Владимирович, какие-то резервации, ну, я называю это резервацией упрощенно просто.
Мне, конечно,
особые зоны.
Только за себя я бы оставлял на пожизненное. Объясню почему. Они, как нормальные люди, в обществе все равно не приживутся. Толк от этой резервации. Ну, какой толк? Это дополнительные затраты на обустройство, на оплату персонала. Что поменяется? И здесь я полностью соглашусь с Игорем Владимировичем, люди в голове не меняются. То есть, если у вас руку ампутировали, вторая не вырастет. голове то же самое.
Понятно, спасибо. Ну, здесь еще действительно проблема, что вот с точки зрения Игоря Нестеренко люди не меняются, то есть преступники такого рода педофилы не меняются. Вот. И с другой стороны, правда, чисто эмоционально, неважно, сколько ему лет, что он вышел, говорит, да кого он там изнасиловал, боже мой, кому он нужен? Но, слушайте, надзор все равно за ним есть. Значит, надзор для чего-то был введен. Это же не просто так. Если бы выпустили и сказали в полиции, то же, да кого он там еще изнасилует, и не было бы никакого надзора, было бы вопросов еще больше. Еще раз, людям не важно, социуму не важно, что это, 70, 100 лет, не важно сколько, хоть 200. У человека есть определенный образ. Вот. У него есть, значит, ну, о нем имеют представление. Поэтому в данном случае возникает вопрос, а что с ним дальше будет, что с ним дальше делать? И самое главное, как людям, которые живут там же, как они это воспринимают? Здравствуйте, слушаю вас, алло.
Алло, здравствуйте. Ну, к нему можно относиться как либо он больной человек, либо преступник. Ну, разные.
С точки зрения закона он отсидел свое.
Да, он отсидел свое, но как бы все равно он должен быть изолирован от людей, потому что, во-первых, небезопасно для него самого, потому что люди, узнав о том, что он совершил, и люди
понятно,
есть,
понятно.
Скажем, такие, что могут и отомстить ему, хоть, скажем, и не родственники, а просто любой там какой-нибудь человек, да.
Ну и что делать? Варианты какие? Да? Система та, которая существует. Отслеживание таких людей после освобождения. Отметки какие-то они должны стать.
Это оптимально? Ничего это не даст. То есть действительно он основное время...
Будет предоставлен сам себе.
Предоставлен сам себе, конечно. То есть ничего не отследишь здесь.
Ничего не отследишь. Понятно. 7373948, телефон прямого эфира. 7373948. Так, что тут еще есть? Наша система будет дожидаться, пока он еще не совершит преступление. Тогда запрут, может, навсегда. Алла говорит, он пенсионер, какая работа? Нет ли диспропорции в наказании? 17 лет, но сохранена жизнь. Такие сроки не способствуют ли более тяжким последствиям в случае избавления от жертвы, говорит персона град. Не знаю, сложно сказать, честно говоря. Так, что тут еще есть? Кого? Опять живу рядом с отделом полиции. Участкового за 4 года проживания не видел, говорит 508. Но, вы знаете, мы живем сейчас в информационную эпоху, и есть такая штука, как общественный резонанс. И с учетом того, что об этом говорят все, новости эти в топе висят, агрегаторов, поэтому... Есть предположение, что действительно внимание к нему будет, к этому человеку, со стороны правоохранительных органов. Невзирая на то, что у участкового действительно еще много других параллельных дел. Ну, что-то мне подсказывает, что все-таки за ним будут посматривать.
Внимание, внимание!
Говорит Москва! Говорит Москва!
Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Ну и добрый док говорит. О чем мы говорим? Надзор за всеми заключается в «явись в...» и, не знаю, не могу сейчас расшифровать. «По району раз-два в месяц. Отметь бумажку, послушай инспектора». И надзор аналогичен. Будь у тебя условка в год, или ты вышел после 25 лет тюрьмы. Нужно менять систему в корне. Мы сейчас с вами давайте про соцсети поговорим, потому что социальные сети в рамках закона о самоочищении от запрещенного в России контента должны будут не позднее 1 февраля каждого года публиковать отчеты о проделанной ими работе, а также разместить на главной странице электронную форму для жалоб пользователей. Это проект приказов Роскомнадзора. Так, что тут еще? В отчете надо будет указывать результаты мониторинга соцсети на предмет выявления запрещенной в России информации. Общее количество страниц, на которых она размещалась и была удалена. Число страниц, с которых такая информация была удалена соцсетью самостоятельно, без обращения в РКН. Число страниц, контент на которых был заблокирован по требованию РКН. А что это даст? Самое главное, Дмитрий Маринчев с нами на связи, интернет-омбудсмен. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, это вообще целесообразно? Что это и кому даст? Ну, кроме просто бумажной какой-то волокиты и, возможно, отчетности о том, что вот как мы сделали.
Ну, для соцсетей, наверное, это как бы не особо что даст, а просто отчетность автоматизированная, которая будет подаваться в РКН. Для РКН это фактически KPI, который может показать, что вот какие мы молодцы, как много всего делаем и тому подобное. Я думаю, что нас с вами, как пользователи, наверное, и граждан больше бы интересовал транспаренция отчета, соответственно.
Какой отчет еще раз, простите?
Транспаренция. Это когда те же самые государственные структуры или органы обращаются к владельцам, например, соцсети с именными запросами, блокировок, о блокировках. И, по сути, понимаете, о чем это шло. То есть это нужно для нас более интересная информация. А самостоятельная блокировка, ну, она будет подаваться точно так же, потому что и сегодня соцсети, как мы с вами прекрасно понимаем, самостоятельно, без как бы окриков сверху или государственных, в том числе законов, блокируют и детскую порнографию, и
да и просто жалобы, что если кому-то какой-то, да, комментарий не понравился.
Ага. Да, то есть в данном случае мы говорим о том, что РКН теперь обязал сервисы всю эту информацию, которая и статистику и так есть уже в соцсети, передавать в государственный орган, в надзорный орган.
Государство, ну, помимо KPI, как бы, что это еще даст? Может быть, это каким-то образом дисциплинирует соцсети? Ну, условно, у них там свои алгоритмы по выявлению какого-то неправомерного контента, ну, помимо какого-то основного. А тут есть еще госнадзор.
Ну, ничего это особо не даст. Давайте объективно смотреть правду в глаза. Можно, конечно, высказать мнение, что это побудит социальные сети все-таки вести работу по законам, а не просто как бы заниматься там своими делами, uh-huh. и говорить, мы там одно или два каких-то там сообщения заблокировали и все. То есть, может быть, конечно, можно предположить, что в будущем, согласно отраслевой статистике, uh-huh. уровню посещаемости или там другим критериям, РКН будет требовать соцсетей, которые не выполняют план по блокировке, предоставлять какую-то или усиливать работу, так. механизмы усложнять для того, чтобы находиться в каком-то общем графике. Количество блокируемых страниц, ну, это утопическая тема, хотя она вполне может быть так же, наверное, как существует план там по штрафам.
Дмитрий, а здесь еще, смотрите, важно понять, а вот это вот проект приказа Роскомнадзора, он относится ко всем социальным сетям, которые функционируют на территории России, даже если представительства нет?
Закон относится к соцсетям, у которых ежедневная аудитория там более 500 тысяч пользователей. Это, соответственно, после этого они попадают в реестр как сервисов, которые обязаны самостоятельно следить за контентной части, но по сути своей, с точки зрения закона, который у нас и так в Российской Федерации функционирует, то весь этот контент, в том числе, например, там, изречение матом, да, вы как в офлайне не можете говорить на таком вот исконно русском языке, так и в онлайн-пространстве не можете. То есть это, в принципе, касается всегда всех и вся, если можно так выразить.
Мы хотим в итоге чего? Вот важно целеполагание. Не получается ли, что это борьба какая-то с ветряными мельницами?
Вы знаете, я бы сказал, что нет, не получается, потому что целеполагание, на мой взгляд, оно существует, и мы к нему как-то так стремительно движемся. Не могу сказать, что я разделяю это целеполагание, но согласитесь, на сегодня оно больше похоже на то, что зона интернета, она становится некой такой дискомфортной средой, которая потенциально становится угрозой. И она, и эта мысль внушается в нас, в граждан, пользователей интернета, что что-либо в интернете оставлять, писать, общать, комментировать становится опасным, потому что за это может случиться какое-то наказание. И вот это все давление на технологических посредников, ну, то есть и на операторов связи, и в том числе на операторов информационных сервисов, те же социальные сети или мессенджеры, оно все формирует такую вот коллективную ответственность. Так. И это, в общем-то, как бы немного пугает и как превращает интернет в некий такой дремучий лес, где живет Баба-Яга, и вот все, что с этим связано, с пугалками, страшилками. Вот если исходить из такого целеполагания, то вся законодательная инициатива и вот это движение с требованиями, оно, конечно, укладывается в общую концепцию. Нужно сказать, что да, достигает своей цели.
Спасибо большое, Дмитрий. Принято. Дмитрий Маринчев был с нами на связи, интернет-омбудсмен. Сергей говорит, на каждом отчете будет сидеть чиновник, получать за это зарплату из денег налогоплательщиков. Соцсетям осложнится работа. Это все, чем занимается государство, платит ненужные рабочие места. Но, с другой стороны, слушайте, существуют определенные свои правила у социальных сетей. Кого и за что они блокируют. Существует задача у государства вычистить, значит, там, детскую порнографию, пропаганду суицидов, наркомании из интернета. Но и каждый занят своим делом. 14.30 новости, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14.36, столица, радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина, мы с вами продолжаем. Давайте теперь поговорим про отели, про гостиницы. Вчера Валентина Ивановна Матвиенко призвала всех отдыхать в Российской Федерации. И тут подтягиваются отели, гостиницы и весь бизнес. Потому что в России решили создать свои стандарты all-inclusive. Ну, по крайней мере, могут появиться стандарты для оказания гостиничных услуг по системе. Все включено. Поручение проработать вопрос их разработки Ростуризму дал вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Копия протокола есть у Коммерсанта. Одновременно ведомство должно до 5 марта сообщить о целесообразности включения мер по продвижению all-inclusive внутри страны в нацпроект по развитию туризма. В Ростуризме подтвердили, что работа ведется. Что говорят? Сейчас российские отели по-разному трактуют этот формат. В одном случае предусмотрены 5 приемов пищи в день, в другом поесть можно 24 часа в сутки, в третьем включены алкогольные напитки, в четвертом нет. По крайней мере, самое главное, что у всех включено, что должна быть, например, кровать. Вот, это и есть. Галина Дегтярь с нами на связи, профессор Анхикс, эксперт по туризму. Галина Максимовна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, ну у нас действительно какой-то свой путь понимания all-inclusive? Или нам можно посмотреть на Европу, нам можно посмотреть на Турцию с Египтом?
Вы знаете, у нас все обобщенно. Ну, во-первых, первое, что надо сказать, у нас был норматив, в котором было написано, что тариф «все включено». Это такой тариф, по которому в стоимость номера входит питание, некоторые напитки, а также пользование определенным оборудованием и определенными услугами. Но, к сожалению, этот стандарт попал под гильотину нормативную. Считалось, что он дублирует что-то, хотя документ очень интересный, он относился к международным документам серии ISO 9000. И, кстати говоря, был зарегистрирован и переведен на английский, французский и немецкий языки. Таким образом, мы имеем один из вариантов, который, возможно, в результате рассмотрения нашими специалистами вернется и будет нормативом.
Так, но по факту, что может быть? Мы понимаем, что когда люди едут отдыхать на Черноморское побережье или едут в Крым, они подспудно пытаются сравнить. А вот в Турции с Египтом, вот так вот. Когда они едут в Европу и говорят, зачем в Европе all-inclusive, если там полным-полно маленьких кафешек, поэтому нам и трех звезд достаточно, лишь бы где переночевать. Как должно быть в России? В зависимости от региона и вида отдыха?
Ну, возможно. Но, вы знаете, дело в том, что здесь надо отделить наших людей от иностранцев.
Давайте.
Если мы говорим об иностранцах, то нам супер важно показать им, что у нас есть свои вина, которые не хуже итальянских и французских, испанских и так далее. Чтобы они познакомились с нашей кухней, нашими винами. И с учетом того, что у нас идет активная подготовка и принято решение по электронной визе, облегчающее въезд иностранцев, правда, с некими нюансами, которые рассматривают специалисты и как бы дают здесь свои заключения. Так вот, в этой ситуации, когда к нам приедут иностранцы, в гостиницах 4-5 звезд давать им такой тариф вместе, all-inclusive, вместе с некоторым количеством напитков, которые бы подставляли сюда наши производители вин из Крыма, Краснодарского края и так далее, это было бы супер. Когда едут наши люди, да, то в этой ситуации надо четко понимать, что наши основные питания – это три потребления пищи. Четвертое – это по диет показаниям, как написано в санаторно-курортных и прочих методиках, и это присутствует во многих гостиницах. Однако вот спиртное многие предоставляют один бокал вина в обед и в ужин. Поэтому до тех пор, пока не будет единого норматива, а, к сожалению, это не присутствует в системе классификации, там не упоминается, да, не будет единого подхода к этому и понимания туристами.
Под all-inclusive же по факту работает целые отрасли промышленности. Например, насколько мы понимаем, да, там турецкий all-inclusive, под это заточены фермы, где выращивают мясо, овощи, фрукты, кондитерские какие-то цеха целые. Такая индустрия вообще возможна у нас? У нас же страна все-таки не совсем туристическая, но в классическом понимании, как мы привыкли.
Но вы говорите немножко о другом, понимаете?
Да.
Речь идет, если мы говорим о предприятиях общественного питания, они имеют все, что необходимо получать. Основная разница между тарифами, все включено, это завтрак, обед, ужин. Вот о чем разговор. А когда мы говорим all-inclusive, это дополнение того, что люди хотят выпить. Поэтому речь идет только о спиртном и о каких-то напитках, которые присутствуют в отелях высокой звездности, типа соков.
Насколько
мы речь о спиртном?
о спиртном, понятно. Но насколько тогда может гостиничный, ну, сама гостиница, отель, я не знаю, который работает по системе All Inclusive, здесь подражать? Вот я вижу статистику из опрошенных коммерсантов экспертам, значит, 20-25% это минимум. Если только в отеле больше 100 номеров.
Ну, естественно, потому что, в принципе, питание мы можем просчитать, да, а вот количество для любителей попробовать и как бы что-то такое серьезное просчитать можно тоже, но примерно приблизительно. При этом надо четко понимать, что есть такое понятие «супер all inclusive», которое включает в себя напитки всех стран мира. Мы сейчас говорим чисто про all inclusive, речь идет о напитках только нашей страны. Вот здесь четкий нюанс. Чтобы люди не думали, что они приедут и в баре их будут поить ромом. Угу. Поэтому речь идет только о российских напитках, понятно, которые войдут в эту систему All Inclusive.
То есть все сводится к алкоголю, по факту?
Да, только, фактически да.
Только алкоголь. Да, спасибо большое, Галина Максовна. Галина Дегтярь была с нами на связи, профессор Анхикс, эксперт по туризму. А вот интересно, кстати. А Григорий из ПБ говорит, в Сочи был шведский стол, там были почищенные куриные яйца. Вот, а не был бы шведский стол, и не было бы даже и почищенных. А, так, как-то Максовна, может, Максимовна, разве есть отчество, имя Макс? Максим спрашивает. Да, Макс, есть имя Макс, есть имя Максим, есть имя Максимилиан. Вот, поэтому посмотрите, учите матчасть. 7373948, телефон прямого эфира. Давайте так, какого all-inclusive вы ждете в России? И ждете ли вы, в принципе, в России all-inclusive? Вот если вы куда-то собираетесь ехать, нужен ли он вам? 7373948, это телефон прямого эфира. 7373948, я слушаю вас, здрасте.
Добрый день, Борис, Москва.
Да, Борис.
All-inclusive нужен для чисто курортных мест. Вот, значит, то есть, допустим, это или там горнолыжные курорты, да, значит, где, ну, просто тебе вот, ну, неудобно тебе куда-то уже выбираться, там, типа, да, значит, вот, у тебя должна быть возможность, по крайней мере, значит, там, как минимум два раза в день, значит, без ограничений, значит, иметь возможность, вот, и курорты с чисто тюленем отдыхом, значит, пузом кверху.
Ну, а если у нас же есть такие места, но по факту там все равно за пределы выйдешь, это же не пустыня, как в Египте, например, выйдешь, и у тебя есть какие-нибудь кафешки.
Да, совершенно верно. Так я имею в виду отдых пузом кверху, это вот именно как в Египте или, значит, в части Турции, да, то есть угу. где твоя задача только повертеться, значит, на мангале на пляже, вот, значит, и бесплатно наесться, бесплатно напиться. Вот для любых других видов отдыха он, мне кажется, совершенно не нужен. Вот. И, кстати, знаете, еще вот один нюанс. Вдруг да. кто-то из экспертов вам сейчас будет звонить или знающих вопрос. Я когда изучал тему All Inclusive в Турции, угу. вернее, вообще я изучал Турцию перед поездкой самостоятельной. Вот. Мы ездили на экскурсионную поездку, значит, угу. не... вот. И напал на тему All Inclusive, так я нашел очень много статей, где было написано, что супер All Inclusive в Турции – это заведомая профанация. То есть это на уровне правительства фактически закрывают глаза на то, что... ну, это не, это контрафакт. То есть не будут тебя бесплатно поить, значит, ямайским ромом, значит, угу. или, значит, дорогим виски.
Понятно. Да.
Вот. И это фактически государственная политика, потому что если в Турции алкоголь очень дорогой, да, вот, и если, значит, по закону ввозить эти напитки в отели Super All Inclusive, угу. вот, то они не выйдут с конкуренции с тем же Египтом, как минимум. Поэтому правительство на это просто тупо закрывает глаза. Отсюда вот эти массовые отравления там и так далее, и так далее.
Все ясно.
Вот хорошо бы кто-то пояснил, если кто-то в курсе.
Принято, спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Ну, я должна вам сказать, что я не эксперт вообще по Турции и по турецкому All Inclusive, потому что я никогда в Турции не была. Вот такой каминг-аут. Никогда. Знаю, что хороший all-инклюзив на Кубе. Вот правда, там очень все хорошо и с национальными напитками. Там тоже очень хорошо. Это называется ультра-all-инклюзив. Так, Максим спрашивает, как можно и, главное, зачем заставлять делать... Нет, никто никого не заставляет, Максим. А проблема в том, что, вот даже по этой статье я читаю, что сейчас на российских курортах по системе, во-первых, 10-15, значит, работают 10-15 средств размещения. Последние два года доля остается стабильной. И самое главное, что российские отели, во-первых, сами по-разному трактуют формат all-inclusive, и туристы, отдыхающие, тоже по-разному это трактуют. Ну, то есть, если где-то написано просто там у нас 4 звезды all-inclusive, люди приходят и думают, что у них 24 часа в сутки будет еда, горы еды и фонтаны напитков, а оказывается, не так. Оказывается, все немножечко по-другому. 7373948. Давайте так, вам в России all-inclusive нужен какой-то? Или он вам не нужен? 7373948, я слушаю вас, здрасте.
Да, добрый день, Александр. Вы знаете, на самом деле нужен. Так. Он нужен и у нас, и за границей. Он везде нужен. Объясню почему. Ну ладно, там вот с женой едем, например, молодой, ну, поехали, да, там, и мы сами покушали все дела.
Да.
Но вот раньше покупал путевки вот родителям, да?
Uh-huh.
Вот купишь путевки родителям, и мне это важно знать, что вот они поехали, вон он клюзит. Я знаю, что мама, папа, вот они пойдут. И у них будут там пятиразовые, трехразовые, да, хоть они один раз покушают, мне это не важно, сколько они покушают, но я знаю, что они всегда смогут покушать, когда бы они ни проснулись, и откуда бы они ни пришли, там, с пешей прогулки, с кон, неважно. Вот это первое. Второе, он любит нужен для детей, потому что, когда ты едешь с детьми, потому как, сами понимаете, детей ты не усадишь, это они вот как бегают по пляжу, хлоп, там, в 11-10 часов им надо перекусить. Ну, дети, да? То есть, как
не, бы, у меня все строго. Пропустил, но твои проблемы жди дальше.
Это хорошо, но когда ты в бассейне, в воде, вы сами знаете.
Ну, это я согласна, да.
Разыгрываться. Вот, и поэтому он действительно нужен. И надо какие-то общие вот эти критерии принимать, да? Вот мужчина вам, кстати, говорил, что в Турции якобы там нету каких-то алкогольных, что, ну, дерьмом, да, там поют.
Осторожно, словами, да, ерундой.
Ну, да, ерундой. Хочу ему ответить, не знаю, как имя, отчество. Уважаемый, покупайте путевку не за 150 тысяч, а вот от, ну, вот, например, я купил на майские праздники, наконец, да,
так.
Я катаюсь в одни и те же отели, потому что я их уже знаю, да, это вот на четверых, то есть двое взрослых, двое детей, это 312 рублей я дал, ну, без сбора, да, поверьте, там, я сейчас не рекламирую, да, на амбиски, напитки, но хочу сказать, там и чивосы, и ромы.
Проверенный алкоголь самый.
Да. Поэтому, если вы едете в трехзвездочный быдлятник, тогда да, то вас будет поить чем, ну, туда, куда вы приехали. Ну и, соответственно, ну,
проверенные отели. Согласна, да, проверенные отели действительно, может быть, даже ну, у каждого свой ценз определенный. Все зависит от конкретного отеля, всем все равно не угодить, но порядок лучше навести. Порой количество звезд указывает, с потолка ставят 5, а там даже бассейна нет, говорит Максим Милотов. Вы знаете, Максим иногда ставят 5 звезд, а там даже нет возможности заказать еды. Такое тоже бывает, я тоже с этим сталкивалась в Российской Федерации. А что касается спиртного, зачем людей, имеющих слабость к алкоголю, соблазнять бесплатной выпивкой? Алла Северная Тушина снова говорит. Зачем их соблазнять? А кто их соблазняет, если они туда идут? Это услуга какая-то. Или вы предлагаете, чтобы бизнес был тоже каким-то цензором? Говорит, нет, мы здесь не пьем. Есть, наверное, такие отели, где нет алкоголя. Вот туда таких заселяют. Есть же отели, свободные от детей до 16 лет. Туда заселяют людей, которые без детей. Либо child-free, либо просто детей оставили дома, сами поехали отдыхать. С алкоголем, ну, я не знаю, есть такие? А, санатории, конечно, такие санатории, наверное, есть. Для детей шведского стола достаточно или детского меню, Нилс говорит. Маминой тарелки для детей достаточно, в принципе, обычно бывает, и все, на этом все заканчивается. Я слушаю вас, здрасте, алло.
Здравствуйте, Павел Москва. Павел. Я считаю, что онклюзив нужен действительно везде.
Так.
Ну, например, у меня знакомые ребята влетели в этом году в совершенно забавную ситуацию, когда у них кончились деньги за 3 дня до окончания выезда из отеля. По той простой причине, то, что стоимость питание в Сочах оказалось так сразу в полтора повыше, чем они планировали. То есть вот от таких вещей это позволяет как-то, в общем-то...
Застраховаться.
Ну, застраховаться. То есть я четко знаю, что да, я в отеле, я буду получать питание, и я знаю ту сумму, которую я готов потратить. Тем более, что в зависимости от региона очень здорово различается стоимость сходить в кафешку. Потому что, например, в Питере зимой это будет совершенно смешные по московским меркам деньги, а вот в Сочах в середине сезона это внезапно вылезет в деньги повыше московских.
Понятно. Согласна. Принято. Спасибо. Алла говорит, одно дело продавать спиртное, другое дело предоставлять, она пишет, халяву. Ну, то есть бесплатное. Алла, дело в том, что люди платят, чтобы у них был отель All Inclusive. Это не благотворительная акция со стороны отеля. Есть проблема, конечно, что люди... платят, но предполагают, что у них безлимитное спиртное, и они могут прям вот в усмерть вообще напиться. Но в усмерть напиться могут люди и не в отеле All Inclusive. Они могут выйти за пределы, купить там, я не знаю, какой-нибудь спиртной напиток и тоже в усмерть напиться. Вот. Здесь проблема не в том, что где-то кого-то предоставляют бесплатно или не бесплатно. Здесь внутренний какой-то, как правильно сказать, внутренний критерий, внутренний критик должен включаться. Все, мне достаточно, мне больше не наливать и еды не насыпать, не накладывать. Был с семьей в подмосковном спа-отеле, все включено, в том числе крепкий алкоголь, шикарный, Юрий говорит. А в Турции попал в отель, только две кружки в руки, я туда больше не ногой, говорит Григорий из СПб. Я, насколько помню, там была история с Турцией, когда они обещались, что люди фактически штрафовать посетителей и своих постояльцев за то, что они в тарелке очень много всего положили, вот, и не доели. Потому что сказали, что надо все-таки посредством есть и по своим возможностям, а не просто набрасываться на всю еду подряд. Полагаю, стандарты нужны, говорит персона нон грата. Ехать в отпуск, чтобы напиваться, может, и дома, говорит, напиться. Нилс пишет. Слушайте, ну некоторые напиваются и дома, и в отпуске, а некоторые как раз в отпуске только и напиваются, потому что считают, что у них все, вожжи отпустили, они в свободном плавании, у них солнышко, красивые девушки в купальниках, вот. Музычка какая-нибудь, ветерочек, и вот оно как-то незаметно идет. Был в Тунисе, все шикарно, соблазн якобы бесплатной выпивки, когда это алкоголик включается внутренний цензор, говорит Алла Северная Тушина. Слушайте, ну что делать с алкоголиками? Вот есть алкоголики и пьяницы, а ну что, их не пускать никуда, что ли, не знаю. Есть у них какая-нибудь жена, спутница какая-нибудь, вот. Некоторые кодируются, знаю, такие проблемы существуют. Но это точно не проблема отеля, в которой предоставляются бесплатные напитки. Потому что если ориентировать весь бизнес на то, что есть алкоголики, ну что, предлагаете от бизнеса отказаться, что ли, всех в монастырь какой-нибудь запереть? Ну, тоже не будет.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Российский автопром вслед за мировым столкнулся с нехваткой микросхем. Дефицит коснулся микросхем, которые необходимы для системы РГЛОНАСС и тахографов. На фоне пандемии автоконцерны сократили заказы. Сейчас отрасль оказалась не готова к возобновлению производства. Российские производители электроники для автомобилей как раз вот теперь заявляют об этой проблеме. Производство микросхем занимает от полугода и более. Цикл включает в себя две части. Это выращивание кремниевых кристаллов, их установку и установку в корпус. Евгений Белянко, директор физтехшколы радиотехники и компьютерных технологий, эксперт федерального сетевого оператора в сфере навигационной деятельности НП ГЛОНАСС. Евгений Александрович, я вас приветствую, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день.
Скажите, пожалуйста, а как это самое главное на рынке отразится? Рынок столкнется с невозможностью производить нужное количество машин?
Нужно разделять в поставке всех компонентов две составляющих. Дело в том, что автомобильная промышленность – это очень хорошо отлаженный механизм, и там очень хорошо отлажена форма контрактов. И, соответственно, есть те объемы, которые контрактуются заранее, контрактуются вперед, и в части компонентов, законтрактованных заранее, срывы поставок очень маловероятны. То есть потому что эти контракты подразумевают серьезную ответственность как поставщика, так и покупателя. Покупатель не может не заплатить, а поставщик, если он не поставит, он заплатит очень большой штраф, превышающий стоимость непоставленного.
Так.
Поэтому в отношении регулярных продаж, в отношении регулярного производства ситуация, я считаю, достаточно стабильная. Что касается каких-то избыточных объемов, избыточных по отношению к ранее законтрактованным планам, тут действительно могут возникать сложности, но эти сложности, они индивидуальны для каждой компании. Потому что кто-то работает с поставщиками электронных компонентов напрямую, кто-то работает через дилеров, где-то у дилеров, возможно, существуют складские какие-то остатки, что-то можно перекупить на вторичном рынке. То есть здесь можно говорить о том, что имеет место некоторое нарастание нервозности, но сказать, что прям ситуация вот такая фатальная, и конвейеры станут, мне кажется, что так говорить не совсем корректно.
Но мы понимаем, что на российском рынке машины без эры ГЛОНАСС же продать нельзя. Вот, а в Минпромторге говорят, что у российских автопроизводителей нет перебоев с поставками электроники. То есть, скажем так, заранее бьют тревогу или действительно это какие-то локальные истории, и мы можем, ну, столкнуться объективно с тем, что просто кристаллы не успеют, да, там как-то сформироваться.
Дело в том, что, опять же, на рынке самих электронных компонентов тоже давным-давно отработаны формы контрактов. И если какой-то контрактный производитель, кремниевая фабрика, подписалась под то, что она поставит некоторое количество там кристаллов или кристаллов, упакованных уже непосредственно в чипы, то с очень высокой вероятностью этот договор будет выполнен, и все обязательства будут исполнены. Вот если мы пытаемся вперед, как бы вне нашего согласованного графика поставок, что-то заказать, здесь возможны задержки. Но, опять же, их свойства этих задержек, их длительность можно, нельзя предсказать в среднем по рынке. Это ситуация индивидуальна для каждой компании.
Это иностранные поставщики, вот у нас в данном случае, о чем здесь говорится в этой статье, что дефицит коснулся микросхем, которые необходимы для системы РГЛОНАСС, или это внутреннее производство?
Это и внутренние поставщики, и внешние поставщики, потому что терминал РГЛОНАСС – это достаточно сложное устройство, там нет такого понятия, что вот один поставщик компонентов. Там, как правило, поставщики поделены по группам. То есть кто-то поставляет, например, пассивные компоненты, кто-то поставляет там модули, кто-то поставляет микросхемы. И опять же, здесь средняя температура по больнице, ну, не очень корректное определение.
Проблема еще, Евгений Александрович, как я вижу, опираясь на новости, например, в Volkswagen, Ford, Fiat, Toyota, Nissan, они же тоже заявляли, что там некоторые концерны вообще перевели на сокращенную рабочую неделю, потому что у них была нехватка микрочипов в начале года. С вашей точки зрения, как быстро вообще восстанавливается производство, скорость производства, от чего это зависит? От спроса, от экономической составляющей, от чего?
Производство любой электроники – это довольно сложный технологический процесс, в котором участвуют десятки компаний. И, наверное, общую такую инерционность этой цепочки поставок можно оценить, ну так, оптимистично, примерно в полгода. То есть, если вот начинается какая-то волна, неважно, она касается увеличения спроса или понижения, то, в принципе, вот через всю эту цепочку эта волна пройдет, ну, примерно за полгода. Это такая минимальная оценка, на самом деле, может быть, и дольше, может быть, и до года. Но поскольку мы говорим про автомобильный рынок, который, в общем-то, достаточно системный, он не то чтобы стабильный, но он все-таки хорошо предсказуемый. И поэтому сказать, что кто-то там уменьшает совсем до нуля заказы, ну, мне кажется, это не совсем все-таки корректно. Поэтому есть некоторое возмущение, вот такая волна, которая бежит по цепочке поставок, но считать, что вот все, там завтра конвейеры встанут, и, значит, нужно там бежать покупать автомобили, которые еще остались, мне кажется, это некорректно.
Понятно. Спасибо большое, Евгений Александрович. Принято. Евгений Белянко был с нами на связи. Директор физтехшколы радиотехники и компьютерных технологий, эксперт НП ГЛОНАСС. Анна пишет, мы пепельницы хрустальные для машины 3 месяца ждали. Ничего себе. У меня даже слов не находится это прокомментировать. Так, в моем грузовике был установлен заводской и высокотехнологичный самописец. Меня принудили поставить тахограф российский отвратительного качества. Возмущается тут Сергей. Что тут еще писали? В BMW признали, что в конце прошлого года, например, производители почувствовали нехватку полупроводников, но смогли, правда, быстро адаптироваться к этим изменениям. Вы слышали господина Белянко, что рынок высокотехнологичный, рынок сложный, но предсказуемый. И в данном случае... ну, действительно, такая большая проблема. Может быть, есть у нас люди, которые слушают, люди, которые занимаются производством вот этих микросхем, или люди из автобизнеса. Поясните нам, пожалуйста, ну, скажем так, это какая-то торговля рисками заранее от автопроизводителей, или что? Срочно-срочно идите сюда, вам ждать машину очень долго, или в чем здесь проблема? Я слушаю вас. Здравствуйте, алло.
Да, здравствуйте. Да. Ну, я занимался в свое время разработкой именно радиоаппаратуры, микроэлектроники, да, и вот проблема, она периодически возникает. Возникает она в кристаллах.
Ну, которые выращивают полгода, да.
Ага. Да, это вот проблема, потому что, тем более, наши кристаллы всю жизнь были, ну, похуже, чем импортные, честно говоря.
У меня просто один вопрос, Смотрите, сократили заказ микросхем, но проблема в том, что неужели каждую микросхему делали под конкретную машину? Это как бы впрок это не делается, что ли?
Нет. Ну, это делается, скажем так, естественно, кристаллы, все эти микросхемы, это серии.
Да.
Это не делается индивидуальный кристальчик под каждый прям чип, что называется.
Поэтому
это
просто чего не панику разводят?
Это мы уже уйдем в Space-технологию. Но поскольку сейчас же опять вот, то коронавирус, там проблемы с поставками, то у нас, значит, у кого-то санкции, у кого-то что-то еще, периодически такие сбои возникают. В конце концов, просто даже переоборудование линии, оно тоже требует этих больших затрат.
Спасибо. Да. Вот так как-то. Спасибо, принято. Давайте новости послушаем, потом у нас умные парни.